Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. «Укрэнерго» закончит ремонтные работы на поврежденных электролиниях 26 ноября. Министр энергетики России сравнил строительство энергомоста в Крым с возведением новой Эйфелевой башни. Правительство Украины распорядилось перестать закупать российский газ. А сейчас об этих и других событиях подробнее. «Укрэнерго» продолжает работы по устранению повреждений на высоковольтной линии Каховская-Титан. Об этом сообщает «Крым Реалии». Цитата. «Сейчас выполняется закрепление исправленных опор, а также монтаж гирлянд изоляторов и креплений для подвеса проводов и наращивание разрезанных протестующими проводов», сообщили в пресс-службе «Укрэнерго». Согласно утвержденному графику, работы планируется завершить 26 ноября. Как сообщили в «Укрэнерго», по завершению ремонта подача напряжения на линию будет осуществлена, цитата, «согласно установленному порядку, лишь после того, как «Укрэнерго» получит от госпредприятия «Энергорынок» график перетоков электроэнергии на следующие сутки. Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал полное обесточивание Крыма. Путин заявил, что проблема с электроснабжением будет решена, но, цитата, «нынешняя ситуация не могла возникнуть без молчаливого согласия Киева». Кроме того, Путин назвал сроки строительства первой и второй линий энергомоста из Кубани через Керченский пролив.
Нужно сегодня сделать все, чтобы работали временные источники генерации к 20 декабря, как мы договаривались, чтобы была положена уже первая нитка энергомоста. Ну, а летом 16 года и вторая нитка. Надеюсь, что так и будет. Министр энергетики меня заверил, что даже и побыстрее это произойдет, но не в ущерб качеству, только прошу вас.
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что специалистам дано поручение ускорить работы по прокладке энергомоста из России в Крым. Новак заметил, что помимо прокладки специального кабеля, в будущем понадобится проделать огромное количество других действий.
Сам по себе кабель – это лишь часть общей работы, потому что строятся новые три крупные подстанции – 500 кВт и 220 кВт. Это сами по себе крупные энергетические объекты, которые соединяют Крым и Кубань.
Крым имеет большие запасы бензина и дистоплива, а дефицит создается несознательными продавцами. Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Цитата. «Топливо на территории республики находится в больших объемах. Общий запас, если исходить из потребления, более 20 дней. Просто некоторые предприниматели рождают ажиотажный спрос. Кто-то умышленно переходит на талоны, кто-то не завозит умышленно бензин. Скорее всего, ожидая повышения цен», заявил Аксенов. Вразрез со словами нового руководителя Крыма, на территории полуострова наблюдается нехватка 92-го и 95-го бензина, не работают две трети заправок, а на работающих огромные очереди. Президент США Барак Обама заявил, что Турция имеет право защитить свою территорию и воздушное пространство. Так американский президент прокомментировал атаку турецких военно-воздушных сил на российский военный самолет Су-24 в районе турецко-сирийской границы. Обама подчеркнул, что необходимо принять меры, чтобы избежать любой эскалации.
Турция, как и любая другая страна, имеет полное право защищать свои границы и свое воздушное пространство. Я считаю, что это указывает на некие проблемы. В том смысле, что российские операции проходят слишком близко к границе с Турцией и направлены против умеренной оппозиции. Если Россия сосредоточит свою энергию на борьбе с ИГИЛ, возможность ошибок и эскалации конфликта будет менее вероятна.
Российский «Газпром» заявил, что прекращает поставки газа в Украину. Об этом сказал руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. Цитата. «Сегодня по состоянию на 10.00 «Нафтогаз Украины» выбрал предоплаченные объемы российского газа. Новой предоплаты не поступило. Заявки на поставку газа от «Нафтогаза Украины» нет. Таким образом, поставки прекращаются до поступления от украинской компании новых платежей», заявил Миллер. В свою очередь, украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что, цитата, «это не они нам не поставляют газ, это мы у них не покупаем». «Покупаем газ», – сказал премьер.
Урядом прийнято рішення доручити «Нафтогазу» зупинити придбання російського газу. А то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ. Це ми у них не купуємо газ. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі, ніж пропозиції, які від східного сусіда.
Это были новости радио «Крым Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Говорит, но не показывает. Радио Крым Реалии. Вы нас не видите, а мы есть. И даже если света нет, доставайте батарейки, берите аналоговые радиоприемники, включайте частоту АМ и ищите 549. Эти три магические цифры являются пропуском в мир нашего прямого эфира, друзья. Эфиры по будням в 9:35 и в 19:30. Ну, это по крымскому времени. И в 8:35 и 18:30 по Киеву. Телефон эфира плюс 38 044 490 2905. Если есть что важное сообщить, звоните, сообщайте, мы всех послушаем. Вы знаете, друзья, на этой неделе мы так много говорили об экономике и энергетике, что совсем перестали думать о каких-то очень важных человеческих вещах. А между тем, на самом-то деле, вся история с товарной блокадой и с энергоблокадой изначально-то начиналась с разговора о судьбах политических заключенных. Это слово вошло в нашу жизнь совсем недавно, полтора года назад, тогда, когда Россия провела операцию по смене суверенитета в Крыму, и с тех пор мы вот вчитываемся, ну, каждый месяц в все новые фамилии. И поводом для того, чтобы говорить об этом всем, стало заседание Верховного суда России, на котором рассматривалась апелляция на приговор крымчанам Олегу Сенцову и Александру Кольченко. Верховный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Олег Сенцов будет отбывать 20 лет в тюрьме, Александр Кольченко 10 лет колонии строгого режима. Министерство иностранных дел Украины осудило приговор украинцам. Процесс над ними в Киеве считается политическим. Ну и вот в чем обвиняют крымчан и как проходил судебный процесс, коротко в нашем сюжете.
Репортаж.
Олегу Сенцову 39 лет. Он украинский режиссер, родом из Симферополя. В мае прошлого года его задержали российские силовики. Сенцова обвинили в подготовке теракта, а именно планировании взрыва у мемориала Вечного огня и памятнику Ленину, которые так и не состоялись. Кроме того, Олегу вменили поджоги офисов Русской общины Крыма и партии «Единая Россия» в Симферополе. Сообщником Сенцова российские следователи сделали Александра Кольченко. Он учился на географа и занимал активную проукраинскую позицию. Гимн Украины Сенцов и Кольченко поют во время оглашения приговора. В августе этого года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам, а Александра Кольченко к 10 годам колонии строгого режима. Ни Кольченко, ни Сенцов своей вины не признали. Российская правозащитная организация «Мемориал» объявила их политзаключенными. Адвокаты подготовили апелляционную жалобу с требованием оправдать своих подзащитных. Накануне суда защитник Кольченко Светлана Сидоркина заявила, что освобождение ребят зависит от четкой позиции Украины, у которой есть два варианта.
Первый путь политический. И если оба государства договорятся совершить обмен между заключенными, которые находятся на территории Украины и на территории Российской Федерации. Второй вариант, который регламентирован законом, это вариант, когда Олег Сенцов и Александр Кольченко могут быть при согласовании с Министерством юстиции Украины и России и могут быть направлены для отбытия наказания в Украину гражданами, которые они не являются.
24 ноября после рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Олегу Сенцову и Александру Кольченко Верховный суд Российской Федерации признал законным и оставил в силе решение Северокавказского суда. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Друзья, это те самые Крым Реалии, для которых, собственно, и прозвучал сюжет в нашем эфире. У микрофона Павел Казарин, а с нами на связи Наталья Кочнева, двоюродная сестра Олега Сенцова. Наталья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Было ли для вас неожиданностью решение Верховного суда России?
Абсолютно нет. То есть это все было настолько предсказуемо. Нам уже четко дали понять, что на этот суд надежды нет, и ФСБшникам можно творить все, что угодно.
А какая стратегия защиты, какая стратегия адвокатов? Видят ли они необходимо подавать, например, в международные инстанции, там, например, в ЕСПЧ или в какие-то другие?
Естественно. Естественно, естественно. Там уже лежат документы по пыткам. Сейчас мы передаем остальные документы. Но для этого, для ЕСПЧ необходимо было пройти все инстанции в России. Вот они у нас уже и закончились. Дальше, да, мы идем в Европейский суд.
Да, понятно. Да, действительно, стратегия такая. Но вот я так понимаю, что вот на что вот рассчитывает линия защиты? Мы же понимаем, к сожалению, что Россия уже начиная с февраля-марта прошлого года, после аннексии Крыма, она вышла как бы за рамки международного права, и, наверное, они воспринимают дело и Олега Сенцова, и Александра Кольченко, ну, как такие вот себе. Вопрос своего политического реноме, не отпустим, и все тут.
Да, возможно так, а возможно их просто держат как, ну, как для обмена чего-то на что-то более важное для России.
Угу. Ну да, тем более, что, в принципе, мы все наблюдаем за тем, как параллельно в Киеве проходит судебное заседание по двум российским спецназовцам, которые были задержаны на Донбассе после того, как они застрелили украинского военнослужащего. И еще один вопрос. Вот, может быть, вы знаете, может быть, Олег Сенцов сообщал, как, я не знаю, об условиях его содержания по страже. Ведь мы же понимаем, что теперь после вынесение решения Верховным судом России, он отправится из СИЗО к месту отбывания наказания?
Да, но пока он находится в Ростове, и примерно ближайший месяц он будет находиться все еще в Ростове. Потом мы потеряем с ним связь, потому что по российскому законодательству, когда человека этапируют к местам лишения свободы, то есть уже конкретно так на зону, об этом не сообщают. То есть сообщают, когда он уже будет на месте. И мы сейчас не знаем, никуда его отправят, никогда его отправят, никогда он прибудет. Например, Геннадия Афанасьева мы ждали почти 2 месяца, новостей не было.
Понятно. Спасибо вам, Наталья. Держитесь. Мы, на самом деле, всей страной держим кулаки, потому что понимаем, что вопрос судьбы Олега Сенцова и Александра Кольченко – это вопрос больших политических переговоров. Спасибо вам, что нашли время с нами пообщаться. Друзья, но так уж вы знаете, так уж получилось, что на самом деле Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев, они оказались, ну, если угодно, самыми такими заметными в медиа политическими заключенными, теми крымчанами, которые пострадали после событий февраля-марта 2014 года. Но между тем, у нас нет никакого морального права забывать о всех тех людях, в отношении которых российские силовики возбудили уголовные дела. Возбудили уголовные дела по самым разным поводам. Вот наши коллеги подготовили сюжет о том, что, о тех как раз-таки крымчанах, которых российская власть считает угрозой для самой себя. Давайте послушаем.
100 слов по теме.
Около 20 крымских татар – фигуранты уголовных дел. 7 человек обвиняются по статьям организации или участия в массовых беспорядках. Тогда возле крымского парламента прошел многотысячный митинг сторонников целостности Украины и активистов партии «Русское единство». По делу 3 мая фигурантами уголовного дела остаются 5 активистов. Тогда 1000 крымских татар приехали в Армянск встречать своего лидера Мустафу Джемилева, которому запретили въезд в Россию на 5 лет. И еще 4 крымских татар, которых обвиняют в участии в группе «Хизбут Тахрир», которая в России признана террористической, поместили в СИЗО. По 7 лет лишения свободы получили фигуранты дела Сенцова-Кольченко Геннадий Афанасьев и Александр Черней. Афанасьев в суде заявил, что все показания против Сенцова он давал под пытками. Более чем к 4 годам приговорен крымчанин Александр Костенко по обвинению в избиении сотрудника «Беркута» на Евромайдане в Киеве. Помимо политзаключенных, среди крымских активистов около 10 человек пропали без вести.
Вот такая вот грустная статистика. На самом деле это чертовски вообще очень сложно как бы говорить о тех темах, когда приходится применять арифметические действия в отношении человеческих судеб. Но если уж российская Фемида не оставляет нам другого выбора, то мы попробуем. Сегодня у нас в гостях координатор общественной организации «Крымсос» Тамила Ташева. Тамила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот как раз-таки вот в сюжете говорилось о том, что на самом деле есть 3 главных, ну условно говоря, таких обобщающих признака, по которым можно объединить, как бы группировать ребят, которые сегодня являются фигурантами уголовных дел. Это 3 мая, когда крымские татары встречали главу, ну, не главу Меджлиса, а как раз-таки политического лидера Мустафу Джамилева. Это история членов религиозного движения Хизбут Тахрир, да, и политической партии или религиозного движения, как кому угодно. И, соответственно, это еще и дело 26 февраля, вот по митингам. Вот можно ли сейчас говорить о том, что ну, какая-то единая линия защиты, может быть, есть в отношении там разных этих направлений? Вот мы же знаем, что вы держите руку на пульсе.
Да, конечно. Я еще коротко представлю, что мы сейчас презентуем интерактивную карту нарушений прав человека, и хочу сказать о цифрах куда больших. Там 173 дела о нарушениях прав человека. То есть это и касается судового преследования, незаконного удержания в местах лишения свободы, это лишение людей смерти, это люди, пропавшие без вести, это свобода совести, религии и так далее. То есть это 173 дела. Да? И когда
это
мы,
уже
конечно,
возбужденных дела.
Это не возбужденных дела, а это тех людей, которые каким-то...
Инцидентов.
Да. Угу. Которые уже четко идентифицировано согласно нормам международного права, да, что против них нарушали, в какой категории эти нарушения. И мне кажется, если вы позволите, я вернусь к делу Сенцова. Сейчас его сестра говорила о том, что его будут этапировать, да, и действительно судьба будет неизвестна, какой это период будет проходить. Очень важно привлечь международную общественность, средства массовой информации к тому, каким образом будет проходить это этапирование. Потому что если говорить про того же Афанасьева, мы знаем, что против него во время этапирования тоже были пытки. Поэтому мы очень надеемся, что никаких таких по отношению к Сенцову ничего не будет применено, и действительно это нужно максимально делать прозрачно, чтобы об этом знать. Вот. И если действительно вернуться дальше, да, теме, которую мы затронули, это очень много дел. Там, если говорить о судовых преследованиях, то нужно отметить главное, что на территории Крыма, к большому сожалению, прозрачного судового расследования, конечно же, нет и, наверное, и не будет.
Вы вот упомянули о многих десятках инцидентов, зафиксированных нарушений прав человека. При этом у нас на данный момент, у нас есть как минимум, я повторюсь, 5 уголовных дел по ситуации 3 мая. Это в Армянске столкновения с российскими силовиками. Это 26 февраля, когда люди выходили на митинг после победы, соответственно, Евромайдана в Киеве, там 7 дел, и 4 дела по делу активистов Хизбут Тахрир. Хватает вообще адвокатов для того, чтобы вести все эти дела? Мы же понимаем, что Крым сегодня это территория, где чрезвычайно пристально смотрят на любое инакомыслие.
Конечно, не хватает. И это главная проблема того, каким образом помогать тем людям, которые находятся под преследованием в Крыму. Сейчас там адвокатов не хватает, и мы не понимаем, каким образом мы можем восполнить это. Потому что, когда мы общаемся с нашими международными партнерами, то они говорят, что официально на территории Крыма они работать не могут. Поэтому это необходимо делать, возможно, через российских правозащитников. Но здесь возникает вопрос того, что российские правозащитники тоже как бы официально, им очень сложно будет работать на территории Крыма.
Потому что они считают Крым украинской территорией.
И украинской территорией. Вопрос в чем? Что они для своей... Им нужно регистрироваться как иностранным агентом, если они будут получать помощь от международных доноров на территории России. Да, и, соответственно, они этого тоже не хотят делать. А если получать грант, у них есть такая формула, гранты президентские, да, правительственные, то, соответственно, мы, как украинские правозащитники, на это не согласны, потому что считаем, что это ненормально, когда на российский грант от президента будут защищаться те люди, которые сидят
из-за
политики президента Путина, да, поэтому здесь мы никак не можем вывести ту формулу, каким образом все-таки там людям помогать. Поэтому там всего 3 адвоката фактически, да, которые занимаются всеми делами относительно и крымских татар, и не крымских татар. Следует вспомнить Александра Костенко, да, и его пропавшего отца, к примеру, Федора Костенко, который и этих пропавших людей мы тоже должны поименно фактически вспоминать, и о них, к большому сожалению, не вспоминают, и дела не расследуются, да, то есть не расследуются, каким образом люди пропали, что, как их находить, в каком состоянии находится расследование по поводу их пропаж, поэтому это очень сложно.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, ну вот мы продолжаем говорить о тех людях, о судьбе которых стали заложниками большой геополитики. И как раз-таки вот мы говорили с Тамилой Ташевой о том, что порядка 20 уголовных дел сегодня находятся в состоянии рассмотрения российским судопроизводством в отношении крымчан по самым разным вопросам. Но кроме того, есть еще и минимум 12 человек, которые попадают в категорию «пропали без вести». И вот о них как раз-таки мы тоже не имеем ни малейшего права забывать. Вот, Тамила, расскажите вообще, вот как вообще складывается, кто эти люди, при каких обстоятельствах они исчезали, и есть ли какие-то подвижки в, собственно, в расследовании этих дел?
Ну, если говорить о том, есть ли подвижки, то подвижек практически нет, и об этом говорят родственники, родители этих людей, да, ну, к примеру, там, если вспомнить про первые дела, первые похищения Бондарец и Ващук, это жители города Ровно, которые приехали на территорию Крыма, да, и которые пропали в начале марта, там чуть-чуть позже, чем пропал Ришат Аметов, который потом был найден, да, погибшим, зверски убитым. По этим людям до сих пор ничего не известно, у них остались в городе Ровно их родственники, да, там следует вспомнить там дело Игоря Кирющенко, который тоже пропал, и про него практически никто тоже не говорит, потому что, к примеру, про Шер-Марданова, про Черния там говорят, а про этих людей совершенно не говорят, да, там Михаил Вдовиченко, такая же история. То есть они все пропали вот в первый период оккупации Крыма.
То есть тогда, когда...
Сиран Зинадинов, да, эти три человека, которые пропали тоже в конце мая, поэтому...
То есть когда Крым уже Россия вывела из украинского правового поля, но еще, условно говоря, не до конца погрузила свое, и нередко условно говоря, то есть на улицах там все определяла так называемая самооборона Крыма, которую еще часто называют, ну, таким себе, условно говоря, эдаким полевым, ну, не знаю, бандформированием, ну, возможно, бандформированием, не знаю. То есть вот, я так понимаю, в этот период случилось вот самое большое число...
Самое большое количество людей пропавших, они были действительно в первый период, да, где-то до сентября 2014 года.
А можно ли говорить о том, что российские следователи, российская полиция хоть как-то обращает внимание на эти дела?
Они говорят о том, что они ведут расследование. Однако, когда мы общаемся, да, либо наши коллеги-правозащитники общаются с их родителями, то они говорят о том, что следствие по поводу похищения, оно не ведется, потому что до сих пор неизвестно, в каком направлении люди исчезли. Да? То есть есть определенная информация от очевидцев. Да? Однако очень часто были зафиксированы вплоть до там, номеров машин информация о том, каким образом были похищены эти люди, да, но расследование не ведется. Там последним пропал Федор Костенко, это отец Александра Костенко, который был задержан по и судился, да, вы вспоминали в сюжете по делу Евромайдана, да, и он там в 2015 году уже, в мае, по-моему, пропал. И опять-таки по нему никакого дела не ведется. Угу. Вот, поэтому это действительно проблемно, и про этих людей никто не вспоминает. Действительно, у нас знают про, как бы это ни звучало цинично, да, про известных людей, там и про Олега Сенцова, Афанасьева, Кольченко. Однако нам не следует забывать и про тех людей, которые бесследно исчезли за все-таки свою проукраинскую позицию.
Безусловно. Тем более, что во многом дело Олега Сенцова, кстати, к раскрутке этого дела приложила руку сама российская власть, которая неоднократно показывала на них пальцем, говорить, вот смотрите, образцово-показательные террористы, которые чуть ли не планировали взрывать, там, я не знаю, памятник 9 мая, хотя... Знающие люди говорят о том, что на самом деле все прегрешение Олега Сенцова и Александра Кольченко заключается в том, что они облили, условно говоря, бензином дверь Русского культурного центра, дверь и партии офиса «Русское единство», подожгли. Та ситуация, которая тянет на административное хулиганство, но я просто напомню, что у очень многих крымских силовиков, которые приняли новую присягу, переаттестация была назначена на декабрь 2014 года. И эта переаттестация заключалась не в том, чтобы пробежать на метровку и подтянуться, там, не знаю, 10 или 12 раз. Это переаттестация ситуация проходила в том числе по итогам года. Возможно, что в каком-то отделе кто-то решил, что вот раскрыть не административное хулиганство, а целый теракт будет замечательной идеей по сохранению звездочек и по получению гарантированного трансферта из украинской, из рядов украинской службы безопасности в ряды Федеральной службы безопасности России.
Я бы еще хотела добавить, если помните, осенью, по-моему, 2014 года президент Путин так очень цинично заявил о том, что он ничего не слышал о тех людях, крымских татарах в частности, которые пропадают, потому что когда было, проходило заседание там, комитета или как-то по правам человека при президенте, да, ему задали вопрос, что вот пропадают крымские татары, а что вы собираетесь с этим делать? И он так удивленно сказал, ну, я ничего об этом не знаю. И если вы помните, после того, когда было это заседание, и президент, ну, президент Путин об этом заявил, то похищения перестали происходить, и перестали происходить вот активная фаза давления на там, Меджлис крымско-татарского народа, да, перестали пропадать люди, вот, что означает, что все-таки Путин, да, президент Российской Федерации, он держит руку на пульсе, он прекрасно понимает, что происходит в Крыму, однако, когда это вызывает определенное внимание, да, среди общественности, то они пытаются как-то прекратить. Поэтому с нашей стороны мы должны действительно максимально говорить о том, что происходит, и использовать любые площадки, особенно международные, для такого давления.
Тамила Ташева, координатор общественной организации «Крымсос», рассказывала нам о судьбе пропавших без вести и о судьбе тех людей, которых сегодня считают политзаключенными. Кстати, сейчас с нами на связи Полина Бродик, активист правозащитной организации «Центр гражданских свобод», одна из организаторов акции «Let my people go» в поддержку украинских политзаключенных в России. Полина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот об этой акции, которую вы с вашими коллегами организовываете.
Да, я бы хотела уточнить, что «Let my people go» в первую очередь это компания правозащитная, которая направлена на поддержку украинцев, которые задержаны на территории Российской Федерации по политическим мотивам. Она включает в себя уже на сегодняшний день 13 человек, которые задержаны непосредственно на территории России, и еще 8 на территории Крыма. Mm-hmm. Если говорить про акцию, вероятно, вы это имели в виду, то Да-да. Завтра, в день рождения Александра Кольченко, в 19.00 пройдет акция в поддержку вот, Александра и Олега. И этот день ознаменован тем, что завтра ему исполняется 26 лет. Uh-huh. То есть изначально акция была назначена, потому что у него завтра день рождения, но в среде последних событий мы решили приобщить туда и вот людей, которые хотят, возможно, выразить свое несогласие с решением суда вчерашним.
Спасибо. Спасибо вам, Полина. Спасибо, что вы с нами. И вы знаете, на самом деле, те неравнодушные граждане России, которые, собственно, держат руку на пульсе в отношении украинских граждан, это вот на самом деле та самая история о том, что политики уходят, а люди остаются. Полина Бродик, активист правозащитной организации «Центр гражданских свобод», была с нами на связи. Мы возвращаемся к разговору с Тамилой Ташевой. Тамила, у нас буквально полторы минуты. Вот на ваш взгляд, возможен ли торг по судьбе политических заключенных или тех людей, которые сегодня оказались фигурантами уголовных дел, ну вот, например, скажем, там, через вопрос возобновления подачи электричества в Крым. Может быть, у вас есть какая-то информация?
Ну, об этом говорят участники блокады и те организаторы, да, что пока вы не освободите, по крайней мере, некоторых из наших политзаключенных, то мы не будем подавать свет. Я прекрасно понимаю, но, к большому сожалению, я боюсь, что на путинскую Россию, да, и на ту оккупационную власть, которая находится сейчас в Крыму, наши действия не подействуют. Я думаю, что это имеет определенный другой эффект, я имею в виду энергетическая блокада, да, однако им абсолютно наплевать на тех людей, которые сидят без света, и они будут освобождать тех людей, которые у них в заключении находятся.
Ну да, справедливости ради надо, конечно, признать, что специфика Российской Федерации в том, что как минимум публичное решение она старается не принимать в условиях прямого давления, потому что, может быть, не знаю, это такая вот себя, простите за арго, пацанская логика, и поэтому даже того же Михаила Ходорковского, наверняка его освобождению предшествовала огромная титаническая работа, например, там, немецкого министерства иностранных дел, но само освобождение Михаила Ходорковского стало возможным только в том, под тем антуражем, когда оно подавалось как акт такого себе суверенного милосердия со стороны Кремля. Поэтому чем выше давление, скажем, на попытки давления на официальную Москву, например, по делу той же Надежды Савченко, тем меньше шанс того, что Кремль согласится на ее освобождение. Ну, друзья, мы так или иначе живем в состоянии прямого противостояния уже последние полтора года, поэтому мы привыкаем уже к новой реальности. Но привыкаем — это не значит свыкаемся. Привыкаем к тому исключению, от которого рано или поздно надо избавиться. Поэтому берегите себя, ну и как бы, знаете, не позволяйте другим принимать решения за самих себя. Это была программа «Крым. Реалии». До скорого.